Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем программу «Библейские лекции». Сегодня, как и всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего. Потому что сам Христос сказал: «Исследуйте Писание». Давайте продолжим изучать вместе, слушатели, Слово Божье. Я, ведущий этой программы, Александр Захария, у микрофона, вы слушатель с той стороны эфира у ваших радиоприемников. Продолжая разговор о уникальности Библии, а она в самом деле уникальна, я хотел бы сказать вам, что написал Кливленд МакАфи в книге «Величайшее произведение английской классики». Вот его слова. «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки». Кстати, друзья, Библия была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма. И она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, друзья, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Она – Слово Бога Живого. Будем ее изучать, слушатели. Но вначале ваша почта, друзья. Сегодня, слушатель, у нас письмо из города Куйбышева. Его пишет молодая девушка Галина Александровна, и вот что она говорит. «Я всегда поражалась делами Господа, как Он исцелял больных и как Он кормил людей и вообще заботился о них. Но вот что меня самое больше поражает, так это то, что Он и сегодня все еще стоит перед Отцом Небесным и ведет заступнически дело точно так, как адвокат, который заступается за своего клиента». Так пишет, друзья, радиослушатели Галина Александровна из города Куйбышева. Галина Александровна, благодарю вас за ваше интересное письмо и за ваши интересные комментарии. В самом деле, слушатели, у нас есть замечательный заступник. В Евангелии Иоанна, в 17 главе, 9 стих, я читаю: «Я о них не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои». Так молился сам Христос, Господь, мы читаем об этом в молитве, его молитве в 17 главе книги Евангелия Иоанна. В этой молитве, друзья, Иисус изливает свое сердце перед Отцом Небесным за своих. Эта молитва дает вам возможность взглянуть в его пламенеющее любовью сердце. Когда мы рассмотрим здесь ходатайствующего за нас Господа, то мы, слушатели, должны сказать, что весь Спаситель ходатайствует за нас, как его святость и праведность ходатайствует за наш грех и нечистоту, его жизнь, его могущество, его богатство, его любовь, его труд, его кровь. Все должно говорить и просить за нас, иначе нам не будет оказана помощь, и мы погибнем. Текст, который я прочитал выше, друзья, показывает особенную любовь, какую Иисус питает к своим. Бог любит весь мир как свое творение, о котором Он заботится, которое Он сохраняет и для которого Он сделал все, чтобы сделать его счастливым. Но особенной любовью пользуются те, которых Отец дал Сыну в награду за Его страдания. Цель этого любвеобильного ходатайства заключается в нашем соблюдении, плодотворности, то есть чтобы мы прославляли Бога на земле и были бы благословением для других. Также в совершенстве, то есть в преображении в образ Его. Он в нас, а не только для нас или с нами. Но обратите внимание, слушатели, чем обосновывает Господь свою просьбу, ибо они твои. Ты дал их мне, а я искупил их для тебя». По трикратной причине услышана эта ходатайственная молитва ради Иисуса, которому ни в какой просьбе не может быть отказано, ради своих ему, которых он любит, и потребности, которых он может и должен удовлетворить, ради Отца, потому что он через это прославляется, и его намерение и исполняется, друзья, унывать здесь нет причины. Но есть много причин радоваться. Не забудь, что слово «я о них прошу» стоит в настоящем времени, слушатели. Он всегда ходатайствует за нас. Читаем об этом также в послании к евреям, в 7 главе, 25 стих. «Если ты даже забудешь это, то он не забудет этого. И как он мог бы забыть, когда клеветник день и ночь стоит перед Богом, чтобы обвинять нас? Неужели у него есть столько материала, что он день и ночь может употреблять его против нас? Да, к сожалению, но как славно, что против нашего обвинителя стоит перед нами и перед Богом первосвященник, кровь которого постоянно вопиет: «Милость, милость!» Благодарите, слушатели, благодарите его и уповайте на него. Его ходатайству ты и я, мы обязаны своим пребыванием с ним в часы счастья. Его ходатайству соблюдением в страданиях, единственное его ходатайству ты и я, мы обязаны нашим спасением, слушатели, во время смерти и суда. Он всегда, друзья, является нашим ходатаем. Слава Господу, что у нас есть этот первосвященник Иисус Христос, который за нас заступается ежедневно. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой ответ Галине Александровне из города Куйбышева, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо и как радостно было встретиться с вами, слушатели, через эти замечательные письма, которые вы к нам направляете. Сегодня мы обратим все наше внимание на 53 главу книги пророка Исаии. В этой главе вы и я, мы имеем заместительную жертву Христа на кресте за грешников. Это описание величайшей жертвы Христа было дано нам за 700 лет до его рождения. В Псалме 21 мы также имеем потрясающее описание распятия Христа, более глубокое и полное, чем это дано в Евангелиях. И вот теперь, когда мы входим в эту 53 главу, друзья, вознесем наши духовные взоры в молитве к Богу и скажем: «Отец наш Небесный, мы просим Тебя о помазании Духа Святого, чтобы мы были способны следовать за Твоими мыслями, и чтобы 53 глава пророка Исаии могла стать исполненной глубоким значением для всех слушающих ее сегодня, и, во-первых, для меня лично. Мы просим все об этом во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь». Друзья, Исаия за 700 лет перед рождением Иисуса Христа дал нам увидеть нечто о Христовых страданиях, чего мы не найдем нигде в другом месте. Но прежде чем идти дальше, коротко остановимся, чтобы дать ответ на вопрос, который, без сомнения, уже теперь стоит в уме многих слушателей. Как мы можем знать, что Исаия здесь указывает именно на смерть Христа? Слушатели, пророк Исаия ведь писал прежде, чем Христос родился. Да, этот вопрос возник и у эфиопского евнуха, когда тот, возвращаясь из Иерусалима, читал именно это место в книге пророка Исаии. Когда Филипп пристал к его колеснице, евнух спросил его: о ком пророк говорит это? О себе ли или же о ком-то другом? Слушатели, именно это описание записано в Деяниях апостолов в 8 главе. Найдите это место, прочитайте. Вам будет очень интересно узнать много чего о том, что там сказано. Там написано следующее: «Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему о Иисусе». Друзья, радиослушатели, Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 12 главе цитировал также из пророка Исаии, 53 главе, и он это применил к себе. Павел в послании к Римлянам в 12 главе цитирует тоже из этой же главы в связи с благовествованием Христовым. Да, это верно. Исаия в главе 53 говорит именно о Иисусе Христе, и даже больше. Это есть как бы фотография креста Христова, когда Христос умирал там. Сын Божий, единородный Сын Божий, принял на Себя невинные страдания, чтобы нас искупить от вины. Все мы согрешили и являемся виновными перед Богом, друзья, и никто из людей не может искупить себя от вины даже самыми великими страданиями. Здесь необходима заместительная жертва, чтобы кто-то взял грехи на себя. Это называется заместительная жертва. Некто невинный должен был пострадать за нас и смертью своей искупить нас. Этим невинным агнцем, отдавшим себя в жертву за грехи людей, стал именно Иисус Христос, друзья. И это о нем, именно о нем говорит пророк Исаия в 53 главе, слушатели. Должно было совершиться нечто невероятное, необычное, такое, о чем трудно было даже помыслить. И это случилось именно в распятии Иисуса Христа. Бог во плоти отдал Себя в жертву искупления грешников, но отдал Себя необычным путем. Обыкновенно идеалом человека является справедливость, когда осуждается виновный и оправдывается невинный. Здесь же совершилось нечто совершенно противоположное. Невинный Сын Божий пришел, чтобы занять место грешников. Он был осужден на смерть и своей смертью оправдал виновных людей. Вас и меня оправдал. Он уплатил наши долги, мои долги, то есть мои грехи. Он покрыл нашу вину и освободил нас от вины, сделав нас невинными. Это Его действие называется спасительной благодатью Божьей, друзья. Невинный Христос добровольно взял на Себя нашу и вашу вину и сделался виновным за нас. Мы же, которые верой приняли Его спасение, освободились от вины и сделались невинными в Нем. Это, слушатели, замечательное и чудесное искупление. Пророк Исаия, смотря на эту тайну заместительной жертвы, пришел в сильное удивление. И он спрашивает: кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Действительно, может ли грешный человек поверить в то, что противоречит его природе, что не согласно с его греховным мышлением? Еще задолго перед Исаией был человек, который поверил, что Бог силен оправдать нечестивого. Это был Авраам. Его апостол Павел называет отцом всех верующих, потому что он в самом деле показал веру. Это его вера вменилась ему в праведность. Исаия не мог не знать об этой вере Авраама, но это очень высокое знание, и оно трудно вмещается в человеческое понимание, друзья. Теперь же, стоя перед величайшим откровением тайны спасения, которое видел Исаия, Исаия вспоминает о вере Авраама, и он с удивлением спрашивает: «Кто поверил слышанному от нас? Кто поверил, что Бог силен оправдать нечестивого?» Авраам поверил. Поверил Давид. Как читаем, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 4 главе. И дальше Исаия спрашивает: кому открылась мышца Господня? Кто испытал на себе действие благодати Божьей? Во втором стихе мы читаем: «Ибо Он, Мессия, Христос, помазанник Божий, Он, единственный, единородный Сын Божий, взошел перед Ним, то есть перед Богом Отцом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Почему, друзья, почему человеку так трудно поверить во Христа Иисуса? Потому что человек ищет то, что кажется великим и, конечно, привлекательным в его глазах. Во Христе отсутствовали вид и привлекательность. Он был в пренебрежении у людей. Само его появление было неожиданным для всех. Он взошел оттуда, откуда не ожидали. Сухая земля, так сказать, сухая земля произрастила его. Он взошел нежным отпрыском, зеленым ростком именно из сухой земли. Им никто не интересовался. Только тогда, когда он был вознесен на крест, в нем открылась сила влечения к себе. И он привлек к себе многих и многих уверовавших в него. Исаия, слушатели, как бы рисует перед нами его портрет и пишет дальше: «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорби и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Слушатели, вот картина, так сказать, нарисованная пророком Исаией. Мы видели вдоль всей истории человечества, сколько раз были нарисованы картины, друзья радиослушатели, разными величайшими художниками. Но, слушатели, то, что здесь описано, это страдание, это жизнь, которая приняла на себя все грехи человека, нельзя передать. Слушатели, нельзя передать кистью художника. Словами трудно передать. Исаия говорит: он был презрен, умолен, он был муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что ставили его. Друзья, радиослушатели, только Сын Божий имел силу, чтобы допустить себя до такого унижения со стороны грешных людей. Они издевались над Ним. Им было даже отвратительно смотреть на Него. Но Христу необходимо было так унизиться, чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши болезни. Слушатели, и те, кто распинал в то время, это наши представители. Это мы в их лице. Их руками мы пригвоздили Христа, слушатели. Мы унижали Его, мы оскорбляли Его. И вот пророк Исаия в стихе 4 говорит об этом. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Друзья, как легко можно ошибиться в суждении о Христе, не правда ли? Его смирение было величайшим. В этом акте Его любви была явлена непревзойденная доблесть и величие. Но люди не поняли Христа. Даже сам Исаия, пророк, первоначально увидел в нем как бы преступника поражаемого, наказуемого и уничиженного Богом. Но потом, друзья, но потом он увидел в нем нечто другое. И он говорит: «Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Наказание мира, в смысле умиротворения нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Друзья, радиослушатели, какое точное описание всего процесса спасения для человека описано здесь, друзья. Раны, пробитые на руках и на ногах гвоздями и в боку копьем, послужили нашему исцелению от наших греховных ран. Только подумайте, что Он, невинный, дал изъязвить Себя за наши грехи и предал Себя мучениям за беззаконие наше. Это величайшая жертва, принесенная им, слушатели. Исаия потом описывает наше состояние и говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Все мы, друзья, все совратились каждый на свою дорогу. Это наша проблема. Человек пошел своим путем, пренебрегший путь Божий. Слушатели, некоторые думают, что все-таки есть люди добрые, есть люди хорошие, без Бога тоже не верят в Бога ничего, но они хорошие. Писание говорит совсем другое. «Все мы, слушатели, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас. А мы еще думаем, что мы можем как-то, чем-то оправдаться, что мы, мол, хорошие люди». Слушатели, пренебрежение Богом описано здесь ясно. Тот человек, кто пренебрегает Богом, друзья радиослушатели, это погибший в грехах человек. Человеку нужно возвратиться к Богу. Мы видим здесь, что Господь возложил на Христа наши грехи. И все мы совратились, каждый на свою дорогу. И вот это наша проблема. Человек пошел своим путем, пренебрегший путь Божий. И Писание говорит об опасности этого. В книге «Притчах» в 14 главе, в 12 стихе написано ясно, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, конец этого пути, это путь к смерти, слушатели. Хотя человеку кажется, что есть пути хорошие, прямые. Нет, друзья, это пути к смерти, если они идут не по пути Христа, не по пути Божьему, это путь к смерти. Об истинном пути сам Господь Иисус сказал: «Я есть путь». Он сказал: «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Меня», — говорил Христос. Исаия, слушатели, пророк, ясно говорит, что когда Христос умер на кресте, Он взял, Он занял ваше и мое место. Он сделался заместительной жертвой. Конечно, наше сердце исполняется сожалением, когда мы мысленно смотрим на Него, умирающего там, на кресте. Только жестокое сердце не будет растрогано такой болью и состраданием и страданием. повествуется, что когда Кловису, вождю франков, было рассказано о распятии Христа, он был так потрясен этим, что воскликнул: «О, если бы только я был там с моими франками!» Но Христос не хочет нашего сожаления. Он умер не для того, чтобы умилить нас. Нет, друзья. Он умер, чтобы спасти нас. Он умер на кресте в одиночестве, оставленный всеми. Он был оставлен даже Богом Отцом в один момент. Он умер одиноким, с грехами мира на нем, с грехами, которые взял на себя, друзья, вместо меня и тебя там, на кресте. Но мы прочтем дальше стихи от 7 до 10, где говорится: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Слушатели дорогие, заметили ли вы, с какими деталями, как детально описывает пророк Исаия, даже как его погребли, где его погребли, в каком гробу? Все это было детально описано, слушатели, 700 лет до Рождества и до смерти Иисуса Христа. Неудивительно ли это, слушатели? Не заставляет вас задуматься о том, что все-таки что-то есть в Слове Божьем? Все-таки Слово Божье говорит истину, раз оно исполнилось с такой точностью? Друзья, стоит задуматься об этом, если вы никогда еще не задумывались о пророчествах. И вот когда мы сегодня смотрим на смерть Иисуса Христа, которая уже прошла 2000 лет тому назад, мы вполне осознаем величие Его жертвы, и мы от сердца, слушатели, можем только быть благодарны Ему, что Он отдал Себя на поругание и посрамление и умер на кресте позора ради меня, слушатели, ради вас. Пусть же в сердце каждого слушающего эти слова родится вера и желание воспользоваться Его жертвой для получения вечного спасения. Господь пусть благословит всех вас и введет вас в царство Его славы. Дорогие друзья, наше время ушло. Я надеюсь на следующую встречу с вами для того, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг Библию. Книгу книг Библию, которую оставил нам сам Господь, чтобы мы, исследуя, имели жизнь вечную, чтобы мы увидели Иисуса Христа, Спасителя нашего. Друзья, я с вами могу встретиться в 18 часов 25 минут на волнах 31,25 метров. Слушатели, мой адрес следующий: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного. До свидания, слушатель.